Братья, сестры, друзья, хочу вместе с вами прочитать текст Священного Писания из послания апостола Павла к римлянам из 12 главы, начало этой главы, и на этом тексте построить некоторые размышления. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я иной раз пытаюсь на наше богослужение или на наше собрание, как мы называем, посмотреть глазами постороннего человека. Собралось общество, немалое общество, да? Все сидят, о чем-то размышляют. Я думаю, что он может понять на нашем собрании? Он привык слушать политические новости, привык слышать эти ожесточенные споры, кто прав, кто виноват. Все средства массовой информации наполнены событиями. Там коррупция, там человека взяли. У меня тесть, человек неверующий, вот он часто к нам приезжает, и у него один разговор. Вот слышал, этот называет такими эпитетами, украл столько-то миллиардов, на 500 тысяч его оштрафовали, и как бы идет следствие. Так, говорит, можно жить, столько украл, столько оштрафовали, сразу скалькулировал, сколько осталось. И вот вся его жизнь наполнена вот этой информацией. Попытаешься его пригласить в церковь, махнет рукой. И вот мы собираемся, отстранившись как бы вообще от реальности, которая вот за стенами этого дома, читаем не совсем понятные слова: жертва, освящение. У людей, возможно, где-то сразу в памяти всплывает предупреждение: ты туда не ходи, это люди опасные, там в жертву приносят. Особенно это было в прежние времена. У них там бочку с кровью нашли, да еще с детской скажут. Вот, и вот человек услышал: жертва, а вдруг и правда. Куда-нибудь поближе к выходу нужно сесть. Вот, друзья, но это человек, который, может быть, не знает учения Христа, не знает его характера. Богу никогда не нужна была жертва человеческая, никогда. И если в ветхозаветнее время Господь учредил жертвоприношение, она имела глубочайший смысл. И это все для того, чтобы человек, увидев проливающуюся кровь, это должно быть для него таким серьезным фактором, который бы останавливал его. Я в своей жизни всего лишь один раз поднял руку на живое существо. Наши родители держали скотину. И вот мне дали такую роль кувалдой стукнуть бычку. И вот я это сделал, потом бросил эту кувалду, говорю: отстаньте от меня, я больше не хочу этим заниматься. Это не может остаться бесследным вот в сознании человека, в его сущности, когда он видит, что от его руки кто-то страдает, погибает. Друзья, и вот апостол Павел успокаивающе эту мысль проводит о жертве. Представьте тела, нет, не кого-то в жертву принести, представьте тела ваши в жертву. Пугаться не надо, жертва живая должна быть, живая. Никакого кровопролития не будет. Жертва живая, более того, жертва святая. Святая жертва. Что это значит? Что это за святая жертва? Знаете, даже фарисеи и то, они понимали, хотя, ну, фарисей-то и переводится как святой. И вот когда Иуда принес им деньги назад, да, деньги, которые он получил за предательство Христа, они говорят: нет, эти деньги в сокровищницу положить не годится. Давайте купим землю горшечника, вот там странники безродные, пусть там будет захоронение. Друзья, вот и в наше время, да, мы не каждую жертву в нашу сокровищницу примем, согласны? Но если придет богатейший человек, который занимается, скажем, наркобизнесом, ну и пару миллионов предложит Новосибирской церкви, так на расширение вот молитвенного дома. Зачем? Зачем? Мы их не возьмем. Ни два, ни пять, ни десять. Это нечистая жертва. Сколько слез за этим стоит, наркобизнес, сколько разрушенных семей и судеб. Не возьмем и пятачок от бабушки, которая самогоночку гонит, скажет: вот нате вам, я вот выручила. Нет, это нечистая жертва. Мы очень осторожны с пожертвованиями. Мы в наших церквах предупреждаем и говорим: материальное служение – это право только членов церкви, в которых мы уверены. Уверены, что они зарабатывают эти деньги и зарабатывают их чисто, свято. И от души, от сердца жертвуют их Богу. Вы думаете, у Бога нет денег? У Бога их очень много. Все золото, все алмазы – это Его. И Богу ли нужны грязные деньги, которые политы кровью человеческой или судьбами? Такая жертва Богу не нужна. Богу нужна жертва святая. Только это Богу благоугодно. Вот об этом я бы хотел сегодня с вами порассуждать. Хотя я понимаю, что это наша главная стратегическая линия. И на прошлом съезде, который прошел недавно, братья снова заявили: главная стратегия нашего братства – это путь освящения. Путь освящения. Мы на этом пути испытываем большие благословения. Я хотел бы перед нашей общей молитвой коротко об этом напомнить. Друзья, как и было отмечено нашими старшими братьями, нас очень часто за это ругают. Вы это придумывали. Этого в Библии нету. Зачем эти моменты нужны? Зачем ворошить? Зачем что-то поднимать из прошлого человека? Бог простил, я покаялся, я вот как бы все Богу сказал, и больше ничего не надо. Друзья, так ли это? Так ли это? Если бы это было так, но сколько моментов, когда сатана вот так искусно подошел, обманул. И вот человек прожил, может быть, всю жизнь, приближается переход, человеку вечность, посещают страшные сомнения душу, зовут служителей и открывают. А кто тебя заставляет? Ты уже лежишь, тебе скоро вечность. Кто тебя заставлял это делать? Нет покоя, покоя нет. Нет уверенности, что я буду с Богом в Царстве Его. Я всю молодость это пронес, как-то скрывал. А сейчас у меня паника, у меня беспокойство, где я буду? И человек открывает и говорит: я всю жизнь промучился. Как-то успокаивал себя, более здравым разумом молодым все это пытался скрыть. Старость часто это обнаруживает, особенно когда человек теряет разум, теряет память, все забывает напрочь. Он забывает о Спасителе, он забывает о том, кто он был, о прощении, что он член церкви. Он это забывает, но прекрасно помнит все греховные похождения. Все помнят свои доспехи греховные, кем он был, чем он занимался, какие он дела творил. И знаете, вот старость обнаруживает всю эту наготу, и братья делают вывод: только лишь потому, что человек в молодости не захотел пойти этим путем правильно, не захотел все это открыть, оставить, Бог бы изгладил и из памяти это, но человек через всю молодость это пронес, подошла старость, и такой печальный итог. Очень печальный итог. Друзья, поэтому хочется, хоть и коротко, но напомнить. Это наше преимущество, это наше благословение. Написано так, вот как я прочитал: чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Что есть воля Божия? один из самых ярких и конкретных моментов о воле Божией, послание апостола Павла звучит так. «Воля же Божия есть освящение ваше». Или применительно к нам, скажем, «освящение наше». Знаете, друзья, вот пример израильского народа, он очень показательный. Можно было бы сказать, вот Бог вывел их из рабства Египта, да? Выход такой благословенный, такие знамения, чудеса, все, опасности позади, рабство позади. Я бы так сказал, это момент покаяния произошел, да? Бог вывел из рабства, нет погонщиков, нет смерти, детей никто твоих не отнимает, они с тобою. Все, вы вышли. Что дальше? Дальше два варианта. Либо вперед, либо назад, правда? А оставаться на месте можно? Нельзя. Почему? Они в пустыне, правда? Пустыня. Знаете, такая неопределенность. Жара, песок, ни воды, ничего нету. Бог говорит, я вам предлагаю вперед, в землю обетованную. Ну, мы не против. Хорошо бы колесница бы нам, да? Раз и доехать туда. А Бог говорит, нет. Хочу, чтобы пешком. Господи, ну зачем? Зачем? Ну это же не очень правильно умышленно создавать себе трудности, потом их героически преодолевать. Но это так по-человечески. А Бог говорит, нет, у меня все разумно. Все разумно, есть закономерность, есть в этом смысл. Вы будете встречать трудности. Трудности будут обнаруживать вашу сущность сокрытую. Вот. И к тому же вы очень долго были в Египте. Очень долго. 400 с лишним лет вы там были, да? Вы-то из Египта вышли, но вышел ли Египет из вас? У вас столько склонностей. Знаете, вот работаешь, на 5 минут зайдешь в какую-нибудь такую бытовочку, где люди там обедают, переодеваются, домой приходишь, и жена сразу, ты где был? На работе. Ты с кем был? Ну как с кем был? Я работал. От тебя запах. Какой? Запах курева. Я на 5 минут зашел, может на 2 минуты зашел, и уже отпечаток этого. Бог говорит, вы 400 лет были в Египте. Сколько в вас этого? Сколько? И знаете, вот их путь, он очень показательный до обетованной земли. Сколько раз у них были сомнения, сколько раз хотели вернуться. И знаете, шаг за шагом Бог пытался их воспитывать, чтобы освободить от всего этого египетского. Вот так и в нашей жизни. Да, мы покаялись, все хорошо, мы вышли из Египта. Но вот Царствие Божие, вот эта земля обетованная, она еще впереди. Нас нужно сделать пригодными для той жизни, пригодными. И Бог на этом пути через пустыню в землю обетованную, Он будет нам показывать нашу истинную сущность, работать над нами. И не заставлять нас, не отнимать что-то у нас, а подвести к такому положению, чтобы мы добровольно от чего-то отказались. Это будет очень надежно. И вот путь очищения, он именно имеет этот смысл. Вот весь процесс очищения, его вот так и братья, и в Слове Божьем это прослеживается, он делится на 3 таких очень ярких показательных этапа. Первый этап – это отделение. Второй этап – само очищение. И третий этап – это посвящение. Я бы хотел коротко на этих 3 этапах остановиться. Невозможно очистить человека, невозможно его изменить, если он не сделал первого шага. Скажем, если я нахожусь в обществе или в помещении, скажем так, грязном, пыльном, все в саже, и пытаюсь, знаете, переодеться в парадную одежду. Как у меня успешно получится? Как бы ни старался, где-то на моем белом костюме или белой рубашке будет, ну, отпечаток сажи. Будет обязательно. Это невозможно, находясь в среде, которая тебя пачкает, оскверняет, невозможно начать этот путь, невозможно очиститься. И поэтому Бог даже не делает эту попытку. Бог сначала предлагает человеку, выйди от них, выйди. Но вообще у Бога 2 принципа. Первый, он сначала говорит, извергни развращенного из среды. А если развращенных больше, а ты один, тогда сам выходи. То есть ты всех не сможешь прогнать. Ты сам выходи из этого общества. Мы очень часто беседуем с молодежью и примерно эту же мысль им доносим. Друзья, если раз за разом ты понимаешь, что окружение твое, твои друзья, твоя братва или братки, они тебе не дают возможности идти этим путем, путем победы, освободись от этого. Если твоя работа, если твой прибор раскладной или который в кармане, он тебе мешает, освободись от этого. Ты не сможешь сделать второго шага. Тебе нужно первое, что сделать, отделиться от этого. Мне так это стало понятно вот на одном примере. Однажды смотрю, ко мне во двор заходит мой папа, с ним идет один человек. Он мне задает вопрос, ты узнаешь его? Узнал. Седой такой уже, где-то сутуловатый. Я посмотрел на него и вспомнил далекое свое детство. Мы еще были мальчишками, бегали купаться на речку, а это уже человек был, член церкви, молодежь. И вот уже в то время для меня было недоумение. Он и в церкви, он и на пляже, он и с братками, он и с девчонками. И вот такая жизнь. Потом отлучили, тюрьма приняли, Потом исчез. Лет 20 его не видно было. И смотрю, появляется с папой, заходит. И вот такой диалог. Говорит, помогите мне подняться. Вся жизнь прошла. Падение, проблемы. Беда, все разбито, разрушено, ни гражданства, ни семьи, даже паспорта нету. Куда что подевалось, друзья? Вот так все разрушено, все. И вот человек правильно понимает, правильно мыслит. Помогите мне подняться. Я говорю, Петр, как мы тебе можем помочь? Вот то общество, в котором я живу, которое мне дали возможность хоть ночевать там, я в том обществе не смогу подняться. Снимите, пожалуйста, мне квартиру на полгодика. Знаете, вот ход мыслей правильный. Правильный ход мыслей. Надо отделиться. Но знаете, как потом получилось или выяснилось? Лукавство. На самом святом хотел слукавить. Хотел просто получить деньги от доверчивых верующих. А жизнь менять не хотел. Второго этапа он не хотел. Ему нужно было под благовидным предлогом сменить как бы место или получить там какую-то возможность. Друзья, мы должны понимать, для чего это отделение. Если мы хотим победу, если мы хотим благословения, если мы хотим решить вопрос своего спасения, первое, что мы должны сделать, это шаг отделения, отделиться от этого. Второй этап – самоочищение. Как происходит очищение по-божьему? Скажите, кто очищает нас? Господь. Средство для очищения какое? Пролитая кровь Христа. Но есть еще одно условие. Знаете, прошло у нас одно молодежное общение, и подходит один молодой человек. Он помоложе меня немножко. Тоже жизнь такая сложнейшая. Сложнейшая жизнь. Падение, взлеты, падение, весь изрезанный. И все на свете уже попробовал. И вот слышу, покаялся. В очередной раз покаялся, член церкви. Смотрю на молодежного общения, сидит, слушает. Я так порадовался за него. Но проходит общение, закончилось. Призыв был к покаянию. Он такой подходит ко мне. Ну, такой, знаете, немножко приблотненный, я бы сказал. Так вот Библию держит. Я всю Библию прочитал от корки до корки. Покажи мне, где надо исповедоваться. Покажи. Я не нашел. Такой неприятный разговор. Ты не чувствуешь дистанцию между кафедрой и рядами. Это вы делаете эту дистанцию. Нигде нет в Библии, чтобы исповедаться. Плохо читал, правда? Есть. Даже в книге «Деяния апостолов» есть. Уж Ветхий Завет, он весь пропитан исповеданием. Хотя бы Иисус Навин говорит Ахану, «Сын мой, сделай исповедание и скажи, что ты сделал». В «Деяния апостолов» написано, «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Приходили и исповедовали. Для чего? Для чего исповедание? Для чего вообще само слово
исповедать, поведать изнутри, из себя. Рассказать про кого-то – это не исповедание. Поведать свое, что у тебя сокрыто. Он говорит, я Богу исповедал. Да Богу не надо исповедать, Бог и так все знает нас. Насквозь знает. Мы еще не сделали этого, Бог уже знает, потому что Он живет вне времени. Но вот эта уловка сатаны, все, что ты прятал, все, что ты скрывал, теперь открой. Для чего это нужно? Хочу вот на это обратить внимание. Когда человек не понимает, для чего это нужно, как правило, он не хочет это и делать. Как я уже сказал, сатана показывает человеку все в таком возвращенном виде. Рассказать? Да ты что? Как о тебе будут мыслить? Ты сейчас знаешь, как это разнесут по церквам? Да ты вообще на своей жизни крест можешь после этого поставить. Не надо об этом рассказывать. Кому это надо? Ты Богу исповедайся. И вот как я уже говорил, да, придет старость, которая все обнаружит. Это первое. Второе. Я наблюдаю, вот ездишь в общественном транспорте. Люди разговаривают по телефону. Я удивляюсь, они совершенно не боятся рассказывать. Исповедуют направо-налево всему автобусу. Где он был, сколько ящиков выпил, с кем гулял. Проблем никаких нету там. Но вот в церкви исповедать служителю? Да вы что? Это такая проблема. Такая проблема. Друзья, хочу проиллюстрировать одним примером это. Пример такой простой, он даже детям понятный. Один мальчик играл в камушки во дворе у себя. Играл в камушки, брал щебеночку и кидал. Ну, такая лужица была там или озерцо, утки там плавали. Он кидал камушки. Не, он в уток не кидал, точно не кидал. Но попал. Попал гусенку в голову, и гусенок умер. Он испугался. Вытащил этого гусенка и спрятал его. Ну, вроде посмотрел, никто не видит, довольный. Идет домой, а рядом с домом младшая сестренка. А я все видела. Он испугался. Ну, ты же маме не расскажешь? Расскажу. Ну, не рассказывай. Расскажу. Ну, я тебя очень прошу, не рассказывай. Ну, ладно, тогда ты меня будешь катать. Ну, согласился. Она уселась к нему на спину, и он ее катает по двору. Катает, катает, катает. Ну, я, говорит, уже устал. Нет, катай. Опять катает. Он говорит, ну все, хватит. Нет, 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 катай. Ну, мне уже тяжело. Ну, ладно, завтра еще будешь катать. На следующий день он опять ее катает. Катает, она хитрая такая. Ну, если не будешь катать, я пойду маме расскажу. Страшно и катает. Три дня катал, потом, знаете, вот пришло в голову этому мальчику. Сколько же она будет надо мной издеваться-то? Сколько же я буду ее катать? Нет, хватит, пойду к маме. Пошел к маме, плачет. Мам, вот так и так, я не хотел. Я вот игрался и попал гусенку в голову, он умер. И вот все маме рассказал. Мама вот послушала ее, говорит, знаешь, сынок, а я ведь все видела. Я видела, как ты убил гусенка. Я видела, как ты катал. Я видела, как тебе было тяжело. Я все это видела. Но знаешь, вот я ждала, когда тебе это надоест. Когда ты устанешь и придешь, мне все откроешь. Я бы тебя уже давно простил. Я бы тебя не наказывал. Я просто ждала, что ты придешь. Знаете, вот, друзья, мы так не хотим исповедовать. Так не хотим. И вот мы катаем, катаем, кого-то катаем. Мы несем это бремя на себе, несем. А Бог на нас смотрит. Когда же тебе это надоест? Когда же ты устанешь? Когда же ты придешь и расскажешь, что тебя тяготит? Знаете, друзья, ведь на этом не останавливается. Если мы не идем вперед в землю обетованную, мы идем назад. Вот еще один такой пример. Однажды к нам в церковь приехал брат с Украины. Я подошел к нему познакомиться. Он рассказал, говорит, нет, я не из вашего братства. Я с регистрированной церкви.
Вот.
Ну, вы не переживайте, я не претендую на слово говорить. Нет, я вас послушаю. Я, говорит, знаю, что у вас с этим так это, вы осторожно. Вот. Ну, и знаете, потом, когда поближе с ним познакомились, он нас проповедовал, хороший брат. И он рассказывает, говорит, знаешь, я, говорит, работал с одним вашим братом. С одним. Мне очень стыдно об этом даже рассказывать, очень стыдно. Но это очень показательный пример вот для моей темы. Он говорит, мы работали у одного человека и делали какие-то детали. Нам давали такие щиты деревянные. Мы на этих щитах должны были раскладывать какие-то вот фигурки, выпиливать, потом их обрабатывать. И вот нам говорят, вот, допустим, щит берешь, из этого щита столько-то комплектов вот таких фигурок. Ну, пилястры они называются для мебели там или, может, как-то еще по-другому. И, в общем, мы, говорит, так наловчились, что мы стали укладывать это более плотненько, и у нас со временем набегал и оставался за какой-то период времени один лишний щит деревянный. И мы, говорит, брали его себе. Он берет, я беру, он берет, я беру. Потом, говорит, я остановился. Говорит, совесть судит, так, говорит, неприятно мне, нехорошо от этого. И я, говорит, как-то ему говорю, слушай, брат, мы, наверное, что-то не то делаем. Не то делаем. У меня покоя нету. Вот я, наверное, не буду. Он, ты что? Это благословение Божие. Мы вот так с тобой мудро все сделали. Бог нам дает дополнительный заработок. Он говорит, ну ты как хочешь, я брать не буду. Ну и не бери, я буду брать. И он говорит, так мы и живем. У одного совесть осуждает, у другого совесть не осуждает. Один считает это грех, другой – благословение Божие. Один и тот же факт. Говорит, однажды я иду вечером, ну, такое темное место, и, говорит, так смотрю, так, за углом человек. Раз увидел меня спрятаться, потом выглядывает. О, это ты, Леня, ты, да, я. А что ты тут делаешь? Ты, говорит, тихо. Мы, говорит, вот с этим вот это, другом, и называет этого брата. Он, говорит, там от эстакады железяку отрывает. Знаете, друзья, вот этот процесс, если он не идет вперед, да, то эти благословения, в кавычках, они на обратном пути все чаще и чаще встречаются, только не Божьи. Если мы не хотим исповедать, если мы не хотим открыть, если мы не хотим этим обезоружить сатану, не хотим, мы обязательно пойдем вниз, обязательно будет второй этап, третий, и все дальше, и дальше мы будем от Бога. Друзья, исповедать – это значит обрести свободу. Это значит обрести прощение Божие. Так написано. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. Условие для прощения где? В исповедании. Исповедание – это акт сознательный, когда я осуждаю, когда я возненавидел это и открыл, вот тогда мы получаем прощение. Если мы обобщенно помолились Господи, прости все мои грехи, вольные или невольные, и не осознав вот эти вот моменты, не открыв их, друзья, победы не будет, не будет победы. Тот, кто мучается, говорит, я каждый молодежный каюсь, и нет победы. Обратите на это внимание, обратите. Осмыслите все свои дела, все вот эти пункты, все вехи, и исповедуйте их, исповедуйте. Бог даст свободу, Бог даст мир в сердце и прощение. И заключительный этап, он очень простой. Называется он посвящение. Написано так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, годном и благопотребном владыке на всякое доброе дело. Бог грязными сосудами пользоваться не может. Почему? Потому что Дух Святой в сердце такого человека жить не может. Сущность Божия святая и грех, и грязь – это несовместимые вещи, несовместимые. Бог не может, как бы он ни любил грешника, он с ним ничего общего иметь не может, если грешник не захочет очищения, не захочет очиститься. И лишь только после этого, когда Бог очистил меня, не без моего участия, не без моего согласия, очистил, только тогда храм мой становится местом, где Дух Святой может обитать. когда Дух Святой в моем сердце, это гарантия и победной жизни, это и гарантия охраны, покровительства, попечения, и мы знаем что угодно Богу. Вот как написано здесь, давайте посмотрим. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Познавать волю Божию, находясь в грязи, неочищенном, невозможно. Первое, что мы должны познать, это что нам нужно очищение. Когда Бог нас очистил и живет в храме нашем, тогда Он может нам подсказывать. Бог может нас направлять, руководить, открывать нам волю свою. Мы становимся сосудом, которым Бог пользуется. Если этого не произошло, что бывает? Страшно. Так говорит Слово Божие. Если нечистый дух выйдет из человека, ходит по безводным местам, ища покоя, не находит, и говорит: «Возвращусь». Знаете, вот человек, который покаялся, поисповедался, но не посвятил, не сделал третьего шага, какого? Не отдал себя в Божью волю, в Его распоряжение, не трудится, как брат говорил о труде, да, сегодня? Ну, захотел, ну, чистенький, хорошенький, сяду и ни о чем больше думать не буду. Печальная участь. На пути безделия победы не может быть, не может. Только в активном труде, в жизнь, в которой в наступлении проходит на всю силу вражью, Бог гарантирует нам победную жизнь. Если это не происходит, если человек покаялся и говорит: ну, я своими делами буду заниматься, вот теперь у меня все нормально в жизни, ты обречен, друг, обречен. Зайдет и с собой притащит еще 7 злейших, и будет последнее хуже первого. Не надо бояться посвящения Богу. Бог сверх сил нас не нагрузит. Но это путь благословенный. Наши дети будут видеть нашу жизнь, жизнь в труде, и они будут подражать нам. Они будут стремиться, они не захотят быть бизнесменами, сантехниками или еще кем-то. Они будут мечтать. Вот все мое детство мне задавали один и тот же вопрос. Ну как, ты кем хочешь быть? Как папка, пресвитером? Я говорил: да. А папка в тюрьме сидел в это время. Какой престиж без папки быть? Но мы понимали, он там не за преступление, не за преступление. Мы ощущали эту поддержку верующих, за нас многие молились. И сегодня мне часто задают вопрос: в чем секрет? Вы без отца выросли, вы все шестеро в церкви. А я говорю: за нас церковь много молилась. А почему церковь за нас много молилась? Потому что отец нас был посвященный Богу. Он делал дело Божие, за него молились и за нас молились. Мы пожинаем эти благословения. Много молятся за бизнесменов ваших? За тружеников молятся, за пресвитеров молятся, за регентов, за харистов молятся. Почему? Я очень часто говорю молодежи: молодежь, вы возьмите какого-нибудь подростка, над ним шефство, тяните его в церковь, сделайте, чтобы он пошел сюда. За вас родители будут молиться, благословение на вас призывать. Еще раз эту мысль, акцентик поставлю, и будем молиться. Посвященная жизнь Богу – это такая жизнь, на которой гарантия Божьих благословений. Человек, который трудится, через его служение люди и к Богу приходят, да? Это человек, который помогает кому-то подняться, победить искушение, да? Если какого-то подростка, какой-то братик пригрел так по-свойски, привел его, он уходил от Бога, да? Но он вот так над ним шефство взял и все-таки привлек его. Сколько молитв этот брат будет слышать слов благословения? Пусть он их не слышит, но они будут: Господи, благодарю Тебя, что нашелся такой брат, который моего внука, моего сына, который уходил, он вот его привлек, вот так пригрел к Богу, благодарю Тебя. Сколько мы будем стяжать благословений Божьих на пути посвящения. Когда мы отдаем себя Богу, это не ущербная жизнь, это жизнь полная благословений от Бога. Друзья, пусть нам Господь в этом поможет. Вот так кратко мы вспомнили, обострили свои как бы чувства, мысли, что это благословение идти путем очищения. Будем к этому стремиться. Помолимся. Аминь.